Глава 9. Развитие взаимоотношений с клиентами. Организационное консультирование в сопоставлении с психотерапией. Примечание. Идея этой главы возникла благодаря беседам Невис и Кепнер. Конец примечания. Поднимаемые в этой главе вопросы не являются специфически гештальтистскими. Однако их понимание облегчается путем введения концепций осознавания и присутствия. Данные вопросы касаются тех ожиданий, которые питают в отношении друг друга клиенты и консультанты, принимая в расчет структурные и качественные аспекты развивающихся взаимоотношений. В их список входят проблемы основных правил работы, определение того, кто может называться клиентом, уточнение ролей для каждой из сторон и поисков путей работы с разнонаправленной энергией внутри системы «клиент-консультант». Для того, чтобы улучшить понимание этих факторов, необходимо сравнить их проявление в организационном консультировании с проявлением в психотерапевтической ситуации. Из этого сравнения мы сможем сделать определенные выводы относительно работы консультанта. Среди имеющихся проблем, проблема определения того, кто может называться клиентом, занимает первоочередную позицию. В рамках организационного консультирования этот вопрос приобретает особую сложность. Если провести параллель с психотерапией, то подобные проблемы возникают в ней при работе с парами и семьями. В случае индивидуальной терапии часто возникает вопрос, а действительно ли психотерапевт работает с правильным клиентом. Однако большинство терапевтов согласится с тем, что до тех пор, пока не наступили изменения, тот, кого они видят на приеме, и есть клиент. В случае организационного консультирования фирма как таковая не консультируется, даже если речь идет о крупномасштабных переменах и работа проводится исключительно в кругу высшего руководства или с советом директоров. Консультанту приходится иметь дело с частями, подразделениями и уровнями организации, часто переключая внимание с одного на другое. Более того, во многих случаях высшее руководство поступает следующим образом. Сначала оно само ищет помощи консультанта и оказывает ему поддержку, а затем передает функции координирования и направления работы вниз по служебной лестнице. В подобных случаях возникает множество клиентов, с каждым из которых приходится подписывать контракт. Фактически мы не ошибемся, если скажем, что весь консалтинг представляет собой непрерывную серию переговоров. В особенности это касается тех случаев, когда процедуры сбора данных и осуществления перемен затрагивают значительное число людей на всех уровнях организации. Кроме того, перемены внутри обозначенной системы клиента могут оказать отрицательное воздействие на прилежащие части системы и заставить ее беспокоиться. Консультант, подходящий к этому делу со всей ответственностью, пытается предугадать эти последствия и справиться с ними. Однако зачастую не располагает налаженными связями или контрактом с граничащими подразделениями. В таком случае консультант может попытаться передать решение этой проблемы самой означенной системе клиенту. Но даже этот очевидный шаг не избавляет нас от необходимости еще раз задаться вопросом о том, кто же является клиентом. Две наши базовые концепции, отличающие гештальт-подход, могут помочь консультанту разрешить стоящую перед ним проблему. Первое. Интерактивный цикл контакта. Каждый раз, когда консультант начинает устанавливать связь с новым отделом организации, возникают новые фигурообразующие элементы, и из осознавания консультанта рождается новый цикл. Возможно, потребуется заново вернуться к вводной фазе или фазе оценки, несмотря даже на то, что работа проходит на фазах вмешательства или осуществления перемен. Потребность в дополнительной, новой работе на уровнях осознавания и объединения энергий может потребовать временной приостановки или перестройки происходящего в фазе действия. Поэтому не обязательно прерывать выполнение проекта только из-за того, что соседнее рабочее звено возражает против того, что делает обозначенное подразделение клиент, но также трудно себе представить, что консультант станет продолжать работу без того, чтобы не постараться поставить клиента перед этим фактом, не обратить на него все его внимание. Второе. Присутствие. В то время как в случае изменчивой клиентуры и или множества клиентов – можно нащупать какие-то опорные точки и дать рекомендации тактического характера, успех консультанта в проведении переговоров относительно требуемых взаимоотношений будет в немалой степени зависеть от присутствия консультанта. Это означает, что фигура консультанта должна быть настолько интересной, чтобы привлекать внимание все новых и новых людей, и делать это достаточно долго, до тех пор, пока не станет ясно, удастся ли наладить полезный контакт. Даже тогда, когда людям сверху приказывают сотрудничать, на самом деле особенно в таких случаях, консультант должен использовать силу присутствия для того, чтобы возбудить интерес и сделать предпринимаемые им усилия объектом, привлекающим внимание. Без этого колеблющиеся между активным участием и неучастием сотрудники могут примкнуть к оппозиционной стороне, которая и станет доминирующей. То полезное, что можно извлечь из разнонаправленной энергии, будет утрачено и не принесет пользы ни клиенту, ни консультанту. Причиной этого будет неудачная попытка вынести на всеобщее рассмотрение проблему противостоящих сил. Это положение может быть проиллюстрировано одним примером часто встречающейся ситуации, когда система-клиент сотрудничает неохотно или из-под палки. В данном случае несколько менеджеров, включившихся в программу организационного развития, которая получила старт на более высоком уровне, стали проявлять по отношению к консультантам недоверие и вести себя более замкнуто или, наоборот, слегка задиристо. Такое положение сохранялось на протяжении нескольких собраний. Двое консультантов, одним из которых был я, осознавали, что происходит, но ограничивались тем, что время от времени, в ходе обсуждения, спрашивали у этих менеджеров, не хотят ли они внести какие-то свои добавления. Помимо этого, мы занимались решением насущных рабочих проблем, включенных в повестку дня, в разработке которой принимали участие несколько менеджеров из группы. Мы работали с группой как с единым целым, осуществляя то, что я называю «показом товара». Ближе к концу планерки, значительная часть которой была посвящена разбору замечаний процессуального характера, сделанных консультантами, один из этих менеджеров сказал: «Я уже какое-то время наблюдаю за вами и должен сказать, вы единственные из тех, кого я видел, получаете деньги за высказывание того, что у вас на уме и что вы думаете о людях, с которыми имеете дело». Другой менеджер, близкий друг первого, кивнул, соглашаясь с его высказыванием. Хотя это утверждение и не являлось точным описанием того, чем мы занимались, оно дало нам понять, что менеджеры нами заинтересовались. Мы попросили их рассказать о том, каким выводам они пришли еще и как им вообще нравится то, что мы делаем. Мы немногого добились в ответ на это предложение, но почувствовали, что высказанный по отношению к нам интерес послужил хорошим началом для переговоров относительно их участия в проекте. Отличие консалтинга от психотерапии. Существуют и другие важные вопросы, касающиеся взаимоотношений, и их можно осветить, проведя сравнение практики организационного консультирования с практикой психотерапии. Различия между двумя этими подходами особенно остро ощущаются теми, кто сначала практиковал один из них, а затем перешел к использованию другого. Исследование этих подходов с целью изучения такой смены профессиональных ролей может многое прояснить. В наши дни нередки случаи, когда профессиональные помощники, прошедшие клиническую подготовку, на каком-то этапе своей карьеры переходят к занятию организационным консалтингом. Для некоторых эта работа является вторичной по отношению к терапевтической в основе своей карьере. В других случаях привлекательность осуществления системного консалтинга приводит к значительным сдвигам в профессиональной ориентации. Это явление возникает все чаще и чаще, но это не означает, что оно появилось впервые, недавно. На самом деле, еще на заре организационного консультирования, когда его практиковали профессионалы, ориентированные на межличностные отношения, консультантом был, по сути, человек, изначально обучавшийся в области клинической или педагогической психологии. Считалось, что навыки диагностического тестирования, проведения интервью и выработки рекомендаций вполне подходят для решения человеческих проблем и могут быть перенесены в сферу организационного переустройства. Некоторые из теперь уже пожилых людей, кто работал в свое время над проблемами организационного развития, могут привести примеры обучения и практики в таких разнородных областях, как психоанализ Фрейда, индирективное консультирование Роджерса, гештальт-терапия и модифицирование поведения Скиннера. Параллельно этому процессу за последние 30 лет или около того происходил противоположный процесс. Я хочу сказать, что многие люди, пришедшие в организационный консалтинг из области менеджмента или из производственных систем, и не бывшие ранее клиницистами, стремились овладеть терапевтическими по своей направленности умениями и терапевтическими же концепциями, с целью повысить эффективность работы один на один или на уровне малых групп. Небольшое число этих людей включило сегодня в свою практику консультирование или психотерапию. Наблюдая за друзьями, коллегами и студентами, осуществляющими данный переход, и сталкиваясь со многими клинически образованными людьми, интересующимися возможностями, предъявляемыми требованиями и проблемами консалтинга, я пришел к более точной оценке сходств и различий между двумя этими профессиональными сферами. В то время как и терапевт, и консультант пользуются большой властью, данной им маргинальной ролью нарушителя границ, сущность взаимодействия с клиентами, способ составления контрактов и тому подобные вещи отличаются в этих двух методах достаточно сильно. Одно из ключевых различий открылось для меня примерно 30 лет назад, когда я проходил терапевтический курс в качестве клиента и в то же самое время занимался развитием фирмы по осуществлению организационного консалтинга. Создавалось впечатление, что как клиент я затрачивал бездну времени и усилий на то, чтобы завоевать одобрение своего терапевта. Я часто чувствовал себя так, а это скорее общие воспоминания, не относящиеся к какому-либо отдельному сеансу, будто пытаюсь одновременно научиться ощущать себя более счастливой личностью и заставить терапевта полюбить меня. В случае консалтинга меня поразило то, как часто члены организации клиента выжидали, пока я не покажу им товар лицом и не докажу, что мне, терапевту, консультанту, действительно есть, что им предложить. В данном случае казалось, что мне приходится изо всех сил пытаться расположить их к себе, ситуация обратная моим взаимоотношениям с терапевтом. В то время как клиенты-психотерапевты определенно оценивают и критикуют тех, кто их лечит, группы клиентов из организаций с трудом представляют себя в роли людей, находящихся по условиям контракта, в ситуации взаимозависимого обучения или строящих свои взаимоотношения с консультантом на принципе эмоциональной зависимости, который является центральным в психотерапии. Ближайшей параллелью организационному переустройству в области терапии может считаться семейная терапия, для которой характерно, что один из членов семьи часто решает, что следует делать, и затем пытается убедить остальных принять участие в его проекте. В результате у терапевта возникает потребность предъявлять имеющийся товар и завоевывать одобрение, что напоминает нам ситуацию организационного переустройства. Сила присутствия особенно важна в процессе выбора способа предъявления товара. Обсуждая эту проблему с Сони Невис, которая является психотерапевтом, я подметил еще одно значительное различие. Мне пришло в голову, что в терапевтических условиях клиенты постоянно что-то делают, к чему-то движутся, телесно и духовно, в то время как терапевт сохраняет выжидательную, кажущуюся неподвижной позицию. Мы обозначаем такую позицию терапевта с помощью метафоры «работа сидя». В противоположность этому, многие организационные консультанты чувствуют, что их работа включает в себя не только проведение формальных презентаций, но и, как правило, более активные в физическом и психическом отношении попытки показать товар более пассивному клиенту. Такой образ действий может быть обозначен как «работа стоя». Те, кто работают в области человеческих ресурсов, заметят сходство этого обозначения с бытующим в среде консультантов названием одного из наиболее часто встречающихся вмешательств – «тренинг вставания с места». При взгляде на два этих метода создается впечатление, что ориентированные на менеджмент консультанты, желающие обучиться терапевтическим навыкам, стремятся использовать в своей работе сидячий метод, в то время как люди, прошедшие клиническую подготовку и затем уже вступившие на поприще организационного консалтинга, склоняются к работе стоя. Гештальт-подход отличается тем, что позволяет консультанту с легкостью освоить и начать применять в своей работе оба этих метода. Знание цикла контакта указывает на необходимость работать осторожно и тщательно на стадии осознавания. Это требуется для того, чтобы распознать все обусловленные контекстом и контрактом факторы еще до перехода к энергомобилизационным и усиливающим контакт вмешательствам. Более того, становится ясно, что присутствие превращается в ключевой фактор, определяющий, насколько успешно консультанту удастся включить в работу каждый из данных методов. Прежде чем перейти к более системному рассмотрению различий между работой стоя и работой сидя, не лишним будет взглянуть на основное сходство между консультированием и психотерапией. И то, и другое основано на развитии и пошаговом уточнении положений двустороннего контракта, исходя из которого предполагается, что одна сторона желает перейти к более успешному функционированию и образу жизни, а другая обладает определенными умениями и качествами, позволяющими первой осуществить такой переход. Осуществляющая помощь сторона может предположить, что она тоже способна чему-то научиться и каким-то образом вырасти в ходе этого процесса. Но это уже вопрос второстепенный. Главное – это то, что та сторона, которая платит за услуги, извлекает из них пользу. Признается это в открытую или нет, но любое консультирование и любая терапия в основе своей содержит модель процесса обучения. Обучение является центральным пунктом в обоих случаях. Это включает в себя как повышение уровня осознавания, так и развитие навыков и умений. Структурные аспекты психотерапии и консалтинга. Существует масса литературных источников, рассматривающих терапию и консалтинг как обучение. По большей части внимание авторов сосредотачивается на теориях и проблемах обучения взрослых. Исходя из имеющихся у нас целей, мы больше уделяем внимание важным структурным и процессуальным вопросам, возникающим в ходе разработки образовательного контракта. Эти вопросы имеют решающее значение для обоих методов. С одной стороны, имеется, например, в основе своей добровольный акт обращения индивида или пары за помощью к терапевту-учителю и покупки им ими долго- или краткосрочного курса лечения. С другой стороны, имеется такая крайность. Один из членов организации нанимает учителя и предлагает оставшимся членам группы взять на себя роль студентов с проистекающими для них из этого волюнтаризмом и правом строить свои отношения с учителем на произвольной основе. Работа с использованием обоих методов может быть лучше всего понята путем уточнения различий и того, что они подразумевают под собой. Изучая эти и другие факторы, важно помнить о том, что структурные аспекты оказывают глубокое влияние на ход обучения. Теперь обратимся к тем структурным отличиям, которые характеризуют в обеих ситуациях попытку обучения. Начнем с того, что организационное консультирование по определению означает работу с более чем одним индивидом. Несмотря на то, что порой ведется дополнительная работа по индивидуальному консультированию, чаще всего взаимодействия типа один на один имеют место между консультантом и теми членами организации, которые служат в роли привратников, иначе говоря, теми, кто пригласил консультанта вмешаться в дела организации. Эти взаимодействия включают в себя как консультирование по вопросам развития, так и выработку стратегий проведения организационной политики, которые бы позволили осуществить такую консалтинговую работу, чтобы она удовлетворяла нужды данной организации. Это, конечно, сильно отличается от того, что мы видим в большинстве случаев работы терапевта. Терапевты могут давать советы, но при этом уклоняться от предпочтения альянса с одной подгруппой клиентов, союзу с другой такой же подгруппой. Основная проблема здесь состоит в том, что для успеха системного консалтинга требуется включенность в него всех тех, кого он так или иначе касается. При этом члены группы, обозначенные как «система-клиент», могут обладать разной степенью потребности в переменах и готовности к обучению. Хотя такая ситуация достаточно часто складывается в семейной терапии, она является решающим условием успешности практически во всех случаях организационного вмешательства, основанного на моделях процессуального консультирования. Действительно, на прояснение этого пункта и направлен вопрос, кто является клиентом. В случае психотерапии положение меняется, особенно это касается работы с индивидами. Здесь индивид обращается за помощью к определенному терапевту, с которым он хотел бы сотрудничать. Клиент может прийти к нему, потому что услышал о нем от кого-то еще, потому что знаком с ним, или потому что тот пользуется хорошей репутацией. Однако, как бы то ни было, этот шаг является кульминацией сознательного, добровольного желания сотрудничать именно с этим, а не с каким-то другим учителем. И в отличие от ситуации, возникающей при организационном консалтинге, когда за предоставленные услуги расплачивается организация, обратившийся за помощью человек обычно сам, лично, напрямую платит терапевту. Даже когда выплату терапевтам производит третья сторона, остается мало сомнений в том, кто является клиентом и на кого ложится ответственность за выдвинутую инициативу. Консультант может работать с одним-двумя членами организации, но вряд ли такую работу можно назвать организационным консультированием. Возможно, будет более уместно отнестись к такой работе как к индивидуальному консультированию, спонсируемому организацией. Тогда консультанту станет понятнее, что предлагаемая ему работа окажется по большей части работой сидя. При этом должно учитываться воздействие на других значимых членов организации. Но это никак не может считаться проектом по осуществлению организационных перемен. Существует множество других важных отличий в способе проведения работы. В терапевтических взаимоотношениях практически невозможно обойтись без тесных, личных, насыщенных контактов между терапевтом и клиентом. Это центральный пункт всей терапии. В случае работы в организациях проблема близости консультанта и клиента весьма осложняется. Консультанту необходимо использовать высококонтактный способ для того, чтобы завладеть вниманием системы клиента. Но его главная задача по существу состоит в том, чтобы обеспечить возникновение хорошего контакта между самими членами системы клиента. В сфере организационного консалтинга сближение может быть лучше всего обозначено как притяжение, основанное на уважении к профессионализму и компетенции всех участвующих сторон. Хотя некоторые консультанты действительно очень сближаются с некоторыми членами системы клиента, особенно с привратниками и с теми, с кем у них происходят основные контакты, они, по-видимому, все же были приглашены для того, чтобы работать со всей системой в целом, а не для того, чтобы налаживать близкие отношения с отдельными ее представителями. Консультант, по большей части, тем и ценен для организации, что умеет улучшать контакт между членами системы, а не между ним собой и системой. Стимулирование тесного личного контакта с консультантом представляется мне наиболее полезным в качестве способа подготовки индивидов к улучшению сотрудничества между ними самими. Вмешательство третьей силы представляет собой прекрасный пример ситуации, в которой роль консультанта скорее походит на роль постановщика сцены, чем на роль актера. Однако, если консультант ведет себя слишком надменно или замкнуто, его шансы на оказание воздействия снижаются, а само воздействие ослабляется. Терапевт может столкнуться с такой же проблемой, пытаясь избежать слишком личного отношения к клиенту или духовного слияния с ним, и в то же время понимая, что рост клиента во многом оказывается обусловлен тесным взаимодействием с терапевтом. В связи с этим на первый план выходит то, каким образом будет проявляться его присутствие. Поэтому присутствие, подчеркивающее ясный и точный клинический метод, возможно, окажется более приемлемым для промышленных предприятий, нежели то, в котором делается упор на полный загадок контактный метод. С этим связано еще одно отличие. Один метод применяется на публике, другой же подразумевает конфиденциальность. В обеих обстановках результатом действий может оказаться как удовлетворение, так и фрустрация. В случае психотерапии комната, в которой проводится лечение, представляет собой уединенный рабочий кабинет, святая святых. Вступая в это пространство, клиент принимает правила игры, которые чаще всего диктуются терапевтом. Речь в данном случае идет даже не о контроле. Дело касается языка, манеры поведения и идиосинкразии терапевта. Сцена, на которой разыгрывается действие, представляет собой чрезвычайно приватное помещение, где терапевт является одновременно актером и постановщиком. В случае работы с организацией консультант может пользоваться большой свободой в отношении выбора основных правил. Ведь потребность в упрочнении присутствия и закреплении собственной уникальности действительно является такой вещью, без которой нельзя обойтись. Но действует при этом большую часть времени на территории организации клиента, постоянно оговаривая правила игры и допустимость того или иного поведения. Я, например, просто ненавижу проводить встречи, посвященные командообразованию, в условиях гостиницы или мотеля. Однако многие мои клиенты ничего не имеют против того, чтобы заниматься этим в больших конференц-залах или центральных отелях крупных городов. Еще более решающей является потребность в выявлении различий между теми процедурами оценивания и вмешательства, которые устраивают меня, и теми, что подходят для клиента. Опять же, вопрос не в том, чтобы оставаться верным своему стилю. Проблема заключается в организации структурных особенностей и подборе окружающей обстановки для проведения работы. Хороший, эффективно работающий консультант отнесется к этим переговорам со всей серьезностью, зная, что каждое отдельное условие дает ему лишний шанс усилить свое присутствие, и что все они являются ключевыми в обстановке большей или меньшей публичности, возникающей при проведении организационного консалтинга. В таблице 9.1 приводится краткое изложение вышеуказанных пунктов и отмечаются связанные с ними различия между методами работы сидя и работы стоя. Хотя большая часть из того, что в ней говорится, покажется очевидным людям, обладающим опытом в проведении работы в данных областях, эти проблемы часто игнорируются как терапевтами, так и консультантами, или же рассматриваются ими как второстепенные по отношению к вопросу работы с содержательной стороны имеющихся проблем и симптомов. Терапевт, ориентиром для которого служит приватность, может составить себе неправильное представление о том, что происходит, когда консультанту приходится выступать на сцене перед критически настроенной аудиторией. Необходимость оговаривать правила работы может казаться ему досадной неприятностью, вместо того, чтобы считаться важным условием обучения. С другой стороны, консультант, которому нравится выступать на арене, более широкой, нежели личный кабинет, может столкнуться со значительными трудностями при налаживании хороших контактов один на один, когда это оказывается существенно важным для работы. Слепота по отношению к тому факту, что работа, осуществляемая на чужой территории без поддержки, вызывает тревогу, может привести к возникновению ненужной близости с наиболее симпатичными консультанту членами группы, с теми, чьи ценности ему наиболее близки. Понимание этих факторов является критически важным для успеха работы и приводит нас к некоторым важным выводам. Выводы. Первое, что мы заключили, это то, что перед организационным консультантом стоит более трудная задача, чем перед терапевтом, ввиду проблем, касающихся показа товара и получения одобрения своих действий. Терапевт может сидеть с клиентом и на протяжении довольно долгих промежутков времени ожидать каких-то событий, и это может считаться хорошей терапевтической техникой. В условиях консалтинга подобное поведение, вероятнее всего, приведет к дискомфорту и ухудшению взаимоотношений, в том случае, если консультант не сможет никак ответить на неизбежную реакцию раздражения со стороны системы клиента. Высший пилотаж консалтинга – это вести себя уважительным по отношению к клиенту и в то же время подчиняющим образом. Именно тогда присутствие консультанта будет иметь особое влияние на успешное развитие взаимоотношений. В этих условиях, прежде чем требовать чего-то от клиента, необходимо показать товар. Однако это не проясняет того, что нужно показывать и как это сделать. Следует ли рано знакомить клиента с умозрительным или экспериментальным материалом? Следует ли уже на первых порах пытаться осуществить вмешательство на основе межличностных высококонтактных взаимоотношений? Или же следует слегка дать задний ход и постараться сначала наладить обратную связь с целью получения со стороны системы клиента информации о том, как тебя воспринимают и как к тебе относятся? Каким бы ни оказался сделанный консультантом выбор стиля поведения на ранних стадиях развития отношений, я убежден, что наиболее рациональной позицией была бы такая, при которой показ товара происходил бы свободно, просто и ясно. Но в ходе самого процесса вокруг консультанта создавалась бы некоторая аура загадочности. Без представления обойтись нельзя, однако оно, возможно, должно ограничиться кратким, вдохновляющим изложением программы предстоящих действий. Если консультант в высокой степени организован и рационален, то для того, чтобы достаточно долго удерживать внимание и впоследствии оказаться способным поставить заключительные сцены, может не хватить загадки. Если существует слишком большая загадочность или неопределенность, клиенты могут начать испытывать дискомфорт или, что еще хуже, начать проецировать на консультанта или приписывать несвойственные ему качества неустойчивости и некомпетентности. Без определенной ауры неизвестности, которая интригует, но не угрожает, обсуждение базовых правил и условий обеспечения эффективности работы может оказаться делом очень трудным. Это вполне может послужить аргументом против слишком сильного демистифицирования консультационного процесса. Те, кто работает, ориентируясь по преимуществу на клинический опыт, склонны недооценивать важность эффективного овладения началами организационной работы, в том случае, если они не являются хорошо подготовленными семейными терапевтами. Те же, кто исходит из концепции менеджмента, склонны к излишнему рационализму и с самого начала чрезмерно ориентированы на вмешательство, не утруждая себя возбуждением достаточного интереса к исследованиям не столь линейного характера. Второй вывод состоит в том, что если рассматривать роль интервента, семейная терапия и организационный консалтинг имеют между собой много общего. Если хорошо умеющему работать на индивидуальном уровне практику необходимо добиться успеха на системном уровне, умения и навыки организационного консультанта должны сочетаться с умениями и навыками терапевта. Современные теоретики семейных систем исходят в своей работе именно из такой точки зрения. В их подходах имеющиеся проблемы или симптомы рассматриваются как нечто второстепенное, в то время как внимание уделяется по большей части структурным аспектам взаимоотношений между терапевтом и клиентом и процессам, происходящим в семье как системе. Их цель в том, чтобы обучить такие системы навыкам, необходимым для более эффективного функционирования в качестве организации. Тот терапевт, который не придает центрального значения вопросам, касающимся чувства собственности, определения того, кто считается клиентом и что собой представляет полезный контакт, может добиться сдвигов в сторону развития, работая с каждым членом системы по отдельности, но ему не удастся улучшить организацию в целом. Между прочим, теоретики семейных систем могут предложить организационному консультанту чрезвычайно способствующие пониманию данных проблем инсайты и наметить новые перспективы для его работы. Зачастую они достаточно творчески сочетают в своих подходах лучшие черты, присущие работе сидя и работе стоя. Третий вывод, который следует сделать из данного сравнения, заключается в том, что гештальт-терапия и связанные с ней высококонтактные эмпирические методы могут оказаться, если их правильно применять, очень полезными организационному консультанту. Хотя вмешательство на системном уровне подразумевает подход к системе как к рабочей единице, особое внимание здесь уделяется структурным, процессуальным и относящимся к результатам переменным. Заставить клиента заняться изучением этих вопросов возможно, если уметь в достаточной мере вызвать интерес или внимание со стороны клиента в процессе развития контакта. Присутствие и использование собственной личности имеют решающее значение и представляют собой высший уровень развития умений, требующихся для такой работы. Возможно, они даже более необходимы, нежели знакомство с технологией организационного развития. С другой стороны, недооценка базовых нормативных методов и процедур, наделяющих организационную жизнь ее особыми, присущими только ей качествами, может иметь результатом то, что в присутствии консультанта будет наблюдаться излишек харизмы и творческой индивидуальности. Или же оно покажется неуместным еще по каким-то причинам. Именно условия работы ограничивают область допустимых вариантов присутствия консультанта, и гештальт-терапия является одним из подходов к развитию полезных взаимоотношений, в котором производится обучение использованию собственной личности наиболее эффективными и адекватными способами. В сочетании с пониманием методов работы стоя, он позволяет консультантам увеличить свой потенциал при налаживании взаимодействия с системами-клиентами. Следующий вывод состоит в том, что институционально управляемая психотерапия во многом сходна с принудительным участием клиентов в проектах организационного консалтинга. Когда решение суда или какое-либо другое юридическое лицо принуждает кого-то пройти курс терапии, означенный клиент находится в таком же положении, как и член рабочей группы, которого против его воли вынуждают принять участие в проведении некой программы. В этом случае перед терапевтом, точно так же, как и перед организационным консультантом в условиях недобровольного участия, встает задача по предъявлению доказательств своей полезности. Главное различие между двумя этими ситуациями заключается в том, что члены организации часто испытывают чувство принадлежности к организации, синдром хорошего солдата, и в конечном счете начинают принимать участие в предпринимаемом. В случае институционально направляемого консалтинга у клиентов с организацией как таковой связывается столько неприятных эмоций, что сам факт восприятия его в роли агента некоего учреждения ложится тяжелейшим бременем на плечи терапевта. Тот, кто когда-либо имел опыт консультирования больничного, клинического или тюремного контингента, должен был остро это почувствовать. Единственный способ преодоления этого барьера состоит в том, что терапевт начинает направлять всю свою энергию и все свои умения на развитие такого присутствия, которое бы приступало пределы, обусловленные тупиковой ситуацией, возникшей во взаимоотношениях между клиентами и учреждением. Клиент должен быть вовлечен в поглощающие его внимание, вызывающие интерес отношения так, чтобы негативные чувства по отношению к учреждению отошли на задний план, уступив место почти героической борьбе за овладение смыслом и ценностью интенсивного контакта, которая осуществлялась бы совместными усилиями терапевта и клиента. Из этого следуют ясные выводы в отношении ситуаций принудительного участия. В том случае, если консультанту не удастся охватить участников и завладеть их вниманием, отношения, скорее всего, не сложатся и не смогут научить клиента ничему значительному. Поясняющие примеры. Несколько примеров помогут нам конкретизировать вышесказанное. Эти примеры были получены в самых разнообразных условиях. Случай первый. Президент крупного городского колледжа захотел встретиться со мной и еще с одним консультантом из Кливлендского гештальт-института для того, чтобы обсудить возможность проведения программы, касающейся его высшего административного состава и глав факультетов. После того, как мы пару раз встретились с ним и двумя его подчиненными, стало ясно, что они представляли себе возможное вмешательство в виде кадрового развития. Иными словами, им нужно было, чтобы мы развили у определенной группы некоторые навыки, овладение которыми позволило бы укрепить сплоченность и улучшить сотрудничество среди лидеров организации. Еще нам дали понять, что среди администраторов и сотрудников факультетов имеется значительный разброс мнений в отношении того, каким курсом в дальнейшем следовать колледжу, а также относительно возможности объединения ресурсов путем исключения из учебного плана нескольких программ. Мы попросили разрешения начать с процедуры оценки того, как будущие участники относятся к своим проблемам и потребностям, и какова их степень готовности предпринять усилия, направленные на развитие. Исходя из того, что колледж уже имел опыт кадрового развития, такой путь включения в ситуацию показался нам приемлемым. Оценивание планировалось в целях проверки и для того, чтобы убедиться, что выбранные сферы навыков и умений действительно воспринимаются в качестве важных большим числом участников. Проект был представлен примерно 25 человекам, присутствовавшим на собрании, которое предоставило нам возможность обрисовать наше видение ситуации и тот вклад, что мы могли бы внести в ее исправление. Мы попросили этих людей помочь нам и завершить незаконченные фразы в розданном каждому опроснике, а также принять участие в выяснении мнений небольших групп, на которые им следовало разбиться. В терминах цикла контакта и с учетом проблемы определения клиента, эта встреча могла быть рассмотрена как завершение этапа работы вместе с президентом и двумя его главными заместителями. Этому этапу положили начало первые заседания, фаза осознавания, а кульминационным его пунктом следует считать разработку и ознакомление с планом проведения процесса оценивания сначала президента, а затем и всей группы. Это собрание также ознаменовало начало нового этапа работы с новой группой клиентов. Ознакомление данной группы с нашим проектом было первым шагом в процессе обсуждения с расширившейся системой клиентов того, как они нас воспринимают, в чем нуждаются и насколько готовы к осуществлению работы по развитию. Процедура оценивания после обсуждения была одобрена группой. В ходе обсуждения большинство участников выразили позитивную заинтересованность в проведении работы по развитию, хотя некоторые из тех, кто играл в организации ключевые роли, предпочитали отмалчиваться. Мы собрали опросники и провели интервью. Результаты опроса мало прибавили к тому, что нам хотелось бы знать в отношении специфических зон развития навыков и умений. В качестве отклика мы получили общие, клишированные пожелания типа потребности в большей влиятельности и улучшение коммуникации. Также мы столкнулись, и в понимании этого нам особенно помогло выяснение мнений групп, с острой неудовлетворенностью тем, каким образом принимаются решения, а также общей политикой организации и процедурной стороной деятельности. Группа дала множество примеров того, как принималось очевидное решение, которое так потом и не исполнялось, или претерпевало изменения в ходе выполнения, несмотря на возможность экстраполяции специфических умений и навыков, которые могли бы помочь улучшить процесс принятия решений. Наши информанты в гораздо большей степени фокусировались на организационных вопросах, нежели на относящихся к индивидуальному развитию навыков менеджмента. Если бы эта группа вступила с нами в контакт перед тем, как мы поговорили с президентом, наша работа приняла бы другое направление. Такое состояние дел неудивительно на взгляд опытного консультанта, поскольку так бывает довольно-таки часто. Но модель осознавания, основанная на интерактивном цикле контакта и завершении этапов работы, дает ясно понять необходимость начала нового этапа работы. Трем высшим руководителям и группе из 25 человек необходимо было поделиться своими мыслями и представлениями со всеми остальными, а также требовалось сделать попытку интеграции этих представлений и превращения их в общее видение проекта, возможно, обладающего определенной ценностью. Исходя из доклада, направленного руководству и освещавшего наши общие заключения в отношении группы, были проведены несколько собраний с репрезентативной частью первоначальной выборки в качестве участников. В ходе собрания оформился план работы, которую следовало начать с некоторой вводной информации дидактического характера и упражнений по принятию решений. Вслед за этим планировалось проведение рабочих заседаний, в ходе которых участники применяли бы усвоенные навыки при решении проблем, обозначенных заранее и вынесенных на рассмотрение во время недельной программы обучения. Наш замысел также подразумевал разработку и проведение в жизнь плана действий, исполнение которого предстояло проверить на намеченном через несколько месяцев двухдневном заседании. Подход включал в себя как проведение программы развития индивидуальных умений и навыков, так и работу над организационными проблемами. Я выбрал этот случай по причине того, что он представляет собой достаточно типичную ситуацию в организационном развивающем консалтинге. Гештальт-подход полезен тем, что создавшаяся ситуация рассматривается в нем под углом происходящих в данном случае процессов. Он напоминает консультанту о его/ее роли человека, способствующего возникновению осознавания в пределах имеющейся системы и открыто прилагающего усилия к достижению поставленной цели. Более того, присутствие консультанта является фактором, оказывающим ключевое влияние на способность обсуждать вопросы работы со сложной системой клиентом. В том случае, если консультант не может вызвать доверие к проводимой им процедуре и интереса к тому, чему он мог бы научить группу, нередко его подстерегает поражение, а у системы клиента остаются неприятные чувства от такой попытки справиться с разногласиями. Случай второй. Данный случай показывает, как моя приверженность собственному подходу привела к прекращению консалтинговой работы и вызвала конфликт с клиентом, который длился затем на протяжении 8 лет. Сама ситуация и моя реакция на нее не являются из ряда вон выходящими. На этом примере можно увидеть, что консалтинг при условии множественной клиентуры иногда приводит к неудовлетворительным результатам. Кроме того, он лишний раз подтверждает необходимость в обеспечении сильного, ясного присутствия. Если в данной ситуации это оказалось неприемлемым, следует сделать вывод о невозможности дальнейшей работы при таких условиях. Данный случай имел место в ходе осуществления задания для американской международной корпорации. Руководитель группы попросил меня заняться командообразованием, сказав, что это дело будет очень тонкое, и осуществить вмешательство с целью разрешения конфликта, работая с президентом и группой менеджеров высшего звена отдела в Латинской Америке. Двое высших руководителей были американцами, посланными возглавлять данный отдел. Все остальные являлись местными менеджерами. Помимо конфликтов между двумя этими менеджерскими группами, группа в целом была очень недовольна явным вмешательством со стороны различных корпоративных групп. И руководителя группы, и президента я знал по опыту прошлой работы в этой компании, и оба они полагали, что я мог бы помочь в данном случае в связи с тем, что работал ранее в Латинской Америке и был знаком с фирмой. Мои связи с корпорацией позволяли мне напрямую обращаться к главам отделов при разработке деталей задания. Однако все проекты должны были получать одобрение со стороны вице-президента корпорации по человеческим ресурсам. После нескольких встреч с руководителями, включая поездку в зарубежный отдел, я добился подписания приемлемого для всех затрагиваемых сторон соглашения. Я должен был обсудить условия своего контракта с президентом данного конкретного отдела. На этот отдел должна была возлагаться ответственность за выплату вознаграждений и финансирование моих расходов. И я не был обязан как-то докладывать о своей работе в штаб-квартире корпорации. Это соглашение удовлетворяло все стороны. Последовавшая работа состояла из довольно-таки стандартных процедур. Личные встречи со всеми местными менеджерами, прогулки по помещениям отдела, ознакомление высшего руководства со сведениями, полученными в ходе бесед, рабочие семинары по улучшению коммуникации и обращению к вскрытым проблемам и так далее. За 6 месяцев мы достигли замечательных успехов, особенно в том, что касалось более открытого обмена мнениями между экспатриированными и местными менеджерами и начала работы над несколькими значительными проблемами. Все эти менеджеры переживали моменты, когда я их поддерживал, и моменты, когда я выступал против. Было сделано несколько крупных шагов вперед, и хотя имели место и некоторые негативные события, группа желала продолжать работу дальше. В это самое время вице-президент корпорации по человеческим ресурсам запросил у меня отчета о происходящем. Уступая давлению экономического и политического характера, тогдашний глава администрации корпорации потребовал сведений об отделе. Я напомнил заведующему человеческими ресурсами чиновнику о нашем соглашении и о том, что я не обязан снабжать его докладами. Он ответил, что не уверен, может ли он и дальше продолжать придерживаться условий данного соглашения. Его начальство сочувствовало моему положению, но полагало, что от меня они могли бы услышать наилучший совет относительно возможных организационных изменений, затрагивающих данный отдел и тех, кто находился в нем на ключевых постах. На руководителя группы надавили, пытаясь заставить его освободить меня от предусмотренного соглашением ограничения. И хотя он сопротивлялся, я понимал, что вскоре он окажется в безвыходном положении. Я продолжал стоять на своем и заявил, что единственным человеком, к которому они могли бы обратиться за информацией, был президент отдела. Я сказал, что даже если он бы и разрешил мне говорить, сделать это означало бы свести на нет все доверие, которым я пользовался у местных менеджеров. После нескольких недель колебаний президент сообщил мне, что мы все будем придерживаться условий соглашения, однако ценой того, что он не может позволить мне оставаться работать в отделе. Главный урок, который я извлек из этого опыта, заключался в том, что я пренебрег важной частью системы клиента. То, что мы заключили первоначальное соглашение, не позволяло рассматривать его в качестве окончательного. Наивно было ожидать, что прилежащие части организации останутся спокойны, пока я буду работать с одной из ее частей. Возможно, ошибкой было также требовать неподотчетности. В другие периоды работы в данной фирме я просил людей не сообщать мне ничего такого, чего они не хотели бы сообщать руководству, поскольку я не гарантировал конфиденциальности. В любом случае, занятая мной позиция позволяла мне творить чудеса на уровне зарубежного отдела, однако создавала проблемы на уровне корпорации. Случай третий. Следующий случай служит примером ситуации, в которой подчиняющее себе присутствие может быть единственным способом достучаться до сложного клиента. Хотя это случай и не из практики организационного консультирования, он отображает тот момент, когда профессиональный помощник должен либо действовать для того, чтобы захватить клиента, либо потерять возможность воздействия на него. На семинаре, проводимом среди группы социальных работников и специалистов сходных профессий, работающих в агентствах одного индустриального города на Среднем Западе, Одна из участниц стала с раздражением говорить о том, что гештальт-ориентация годится лишь для клиентов из среднего класса и для профессиональных помощников, но ничего не дают людям, работающим в социальных агентствах или в условиях госпиталей. Она рассказала о недавнем визите на дом к одному мужчине-клиенту, который, как только они приступили к дискуссии, выложил на стол пистолет. Поймите, что проку во всем этом обмене опытом, высоком уровне контакта и тому подобных вещах, если на столе оказывается пистолет? С вызовом спросила она. Я ответил, что понимаю. Нелегко сообразить, что следует делать в момент вроде этого. Однако, если она не сможет каким-то образом обойти пистолет и захватить клиента, у нее не будет шансов оказать на него воздействие. Я спросил у нее, что она почувствовала и как поступила. Она ответила, что испугалась, однако не считала, что пистолет заряжен или что клиент пустит его в ход. Она продолжала брать интервью и на протяжении всего этого времени ни разу не смотрела на пистолет и не упоминала о нем. Я сказал, что это был разумный выбор при подобных обстоятельствах, но гештальт-подход предлагал другие стоящие варианты. Одним из вариантов было бы сказать клиенту, что пистолет на время дискуссии следует убрать. Это не будет являться нападением на саму идею владения оружием, но, по крайней мере, даст понять, что пистолеты не должны быть частью взаимоотношений с клиентом. Другой альтернативой было спросить клиента, чего он хочет добиться тем, что выкладывает на стол пистолет. Оба выбора выдвигают пистолет на передний план, что грозит потенциально серьезными последствиями, но при этом являются попытками заставить клиента общаться с консультантом на более высоком контактном уровне. Возможно, безопаснее было бы встать и уйти, заявив клиенту, что вернетесь тогда, когда он будет готов разговаривать без оружия. Однако существует опасность того, что когда вы вернетесь, пистолет опять окажется на столе, и вам придется вновь повторять всю процедуру ухода и возвращения, а это грозит ослаблением вашего влияния, так как клиент поймет, что может вами манипулировать. Четвертый вариант состоит в том, чтобы попросить подержать пистолет на время беседы. Это также содержит в себе опасность расстроить клиента, поскольку вы угрожаете его контролю над ситуацией. Помимо этого, это может быть нарушением ваших границ и не совпадать с вашими ценностями. С моей стороны, было бы самонадеянно указывать другому человеку, что ему следует делать в ситуации подобного рода. Однако я твердо знаю, что единственный способ оказания какого-либо воздействия состоит в том, чтобы иметь сильное присутствие и избегать морализаторства, наставлений или притворяться, что все замечательно и что вы можете продолжать работать вместе, как будто ничего не случилось. Этот клиент, по всей вероятности, большую часть жизни был не в ладах с государственными институтами, и его действия являются формой стандартного ответа этим институтам. Я бы сделал все, что в моих силах, с учетом, конечно, собственной безопасности, для того, чтобы выбрать такую линию поведения, которая бы заставила клиента прислушаться ко мне. В идеале я дождался бы момента, когда мог бы сказать что-то вроде: «Послушай, эта твоя пушка может и годиться для всей остальной твоей жизни, но в отношениях между нами это чепуха. Тебе придется иметь дело со мной. С пистолетом или без пистолета ты вынужден разговаривать со мной». Продолжать встречу, не обращая внимания на оружие, может быть мудрым выбором. В конце концов, вы даете понять клиенту, что не боитесь оставаться, даже видя оружие. Но для того, чтобы затронуть клиента на более глубоком уровне, требуется больше. Заключение. Эта глава была посвящена взаимоотношениям клиента и консультанта. Особое внимание уделялось взаимным ожиданиям и тому, что с ними делать. Была предпринята попытка рассмотреть некоторые процедурные и структурные вопросы. И то, как присутствие влияет на способ разрешения консультантами этих вопросов. Видя в работе организационного консультанта череду постоянных переговоров с множественной клиентурой, практик становится готовым мыслить в терминах интерактивного цикла контакта, используя его в качестве постоянного критерия. Он не оказывается вовлеченным в один единственный поток. Осознавание, мобилизация энергии, действие, завершение и замыкание. Скорее уж, его работа может рассматриваться как попытка справиться с сериями циклов, перекрывающих друг друга в ходе выполнения задания. Контраст между психотерапией и организационным консультированием помогает осветить некоторые из этих вопросов и их значение.